Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Театрального директора Владимира Кехмана обвиняют в крупных хищениях. Справедливы ли эти обвинения? Связаны ли они с назначениями в Новосибирском оперном театре? Заключено рамочное соглашение об атомной программе Ирана. В чем суть этого документа и каковы последствия? В Белоруссии вводят налог на тунеядство. Каковы политические и экономические обоснования такого решения? Эти вопросы поставила перед нами пятница, 3 апреля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня Центральный районный суд Новосибирска закрыл административное дело против бывшего директора Новосибирского театра оперы и балета Бориса Мездрича в связи с постановкой «Тангейзера». Таким образом, вступило в силу решение мирового суда, которое ранее обжаловала прокуратура, однако вчера это надзорное ведомство отозвало жалобу. Ранее в прокуратуру обратился митрополит Новосибирский Бердский Тихон. Он усмотрел в постановке оперы «Тангейзер» оскорбление религиозных чувств. В отношении Мездрича и режиссера Тимофея Кулябина прокуратура Новосибирска возбудила уголовное дело. Несколько дней назад министр культуры Владимир Мединский уволил Бориса Мездрича с поста директора Новосибирского театра. На его место назначен Владимир Кехман. Министр культуры мотивировал это решение желанием устранить в обществе напряжение, возникшее в связи с авангардной постановкой оперы Рихарда Вагнера. Эффект получился довольно любопытным. По сообщениям новосибирских средств массовой информации, Владимир Кехман, в прошлом крупный бизнесмен, обвиняется в хищении 18 миллиардов рублей. В его квартире и в офисах подконтрольной Кехману компании JFC прошли обыски, рассказывает корреспондент Радио Свобода Лиля Пальвелева.
Свою вину Владимир Кехман категорически отрицает. Говорит, что ничего никому не должен, поскольку его занимавшаяся экспортом фруктов компания прошла процедуру банкротства. И в Новосибирске сейчас живо обсуждаются подробности биографии человека, которого в социальных сетях не называют иначе, как «банановый король». Впрочем, в официальной биографии значится, что в 2009 году Кехман получил диплом продюсерского факультета Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Однако, по словам главного редактора петербургского театрального журнала, профессора той самой академии театрального искусства Марины Дмитриевской,
он непостижимым образом возник в качестве директора Михайловского театра, не имея никакого отношения к театру. Я так понимала, что просто нужны средства на реконструкцию Михайловского, и тогдашний банановый король, который возил из теплых стран разную растительность. Но я знаю людей, которые работали в аналогичных фруктовых компаниях, просто судьба свела компании, которые Кехман в результате обанкротил такими пиратскими способами, и они уверяют, что бизнес его был связан не только с бананами. Но вот он возник как директор театра. Ему понадобился диплом, потому что на парадном портрете директора театра не может быть изображен банан, там должен быть диплом продюсера. Хотя в нашей стране авторитет может быть эффективным менеджером, и все это прекрасно знаем, и может быть только он и может в нашей стране быть эффективным менеджером, но диплом понадобился. И однажды мне дали группу, в списке которой числился студент Кехман. Это была группа заочников-продюсеров. Там сидели вполне уважаемые люди из разных городов. Ну да, он стал студентом Санкт-Петербургской театральной академии. Я преподаю театральную критику по учебной программе. Он должен был пройти предмет анализ спектакля и написать энное количество работ, чтобы как-то научиться художественному анализу того, чем руководит. В группе сидели люди, которые сейчас, некоторые из них директора театров, некоторые там главные администраторы. То есть это люди, которые пришли за вторым высшим образованием, но студента Кехмана в аудитории так и не обнаружилось. Ну, не обнаружилось никогда, ни в одну сессию, ни в другую. Вдруг я узнаю, что он благополучно защищает диплома. У нас такой порядок вещей в нашем, очень порядочном, надо сказать, вузе, что не получив зачет по какому-то предмету, ты не можешь, собственно, защитить диплом. Характер у меня не очень сахарный. Я пошла выяснять, как это так. Первый раз в моей жизни студент, допущен диплом, но не имею у меня зачета. Мне сказали, что он обучался по сугубо индивидуальному плану, и зачет ему поставила проректор Светлана Мельникова. Но она тоже не виновата, потому что ей так велел ректор Сустрем, он тоже не виноват, потому что ему так велели из Смольного. Михайловский театр ведь не федерального подчинения, он городского подчинения. Вот. И Смольного институт ремонтировался, он был весь в развале, он сейчас в развале. Собственно, за счет Кехмана не помогли нам отстроиться. Но как-то, значит, ректора обязали, и ректорат без всякой меня выдал ему, соответственно, диплом. Многие педагоги вспоминают, как приходил ректор, и задним числом за ничто они ставили ему зачетки, и его милая рука из вишневого Роллс-Ройса принимала эти зачетки, и Роллс-Ройс уезжал дальше в светлую жизнь. Так вот он и укрепился. Я знаю своих коллег музыкальных критиков, которые ни строчки не написали об этом периоде Михайловского театра. Сейчас Кехман клянется именем Елены Образцовой, которая некоторое время руководила там оперной труппой, как просто родной матери. Но Елена Образцова теперь из гроба не встанет и не повторит все, что она говорила о Кехмане, когда покидала Михайловский театр после небольшого периода работы там. Вполне нелестные выражения употребляла Елена Васильевна Образцова относительно этой личности.
Что конкретно ее возмутило?
Если бы кто-то взялся проанализировать текучку кадров во всех подразделениях Михайловского театра, Петербургский театральный журнал, который мы мучительно издаем вот уже 23 года, писал о спектаклях, но, например, Елена Третьякова, которая руководила музыкальным отделом, в силу такой глубокой профессиональной чистоплотности, она ни строчки о Кехмане никогда не написала сама. Я-то порога Михайловского театра не переступала, потому что все-таки я предпочитаю обходить антисанитарные зоны.
Статус Владимира Кехмана меняется с головокружительной быстротой. В минувшее воскресенье он оказался директором двух театров – Михайловского и Новосибирского оперного. На вопрос, как же можно эффективно руководить столь сложным хозяйством, отвечал, что будет 3 дня в неделю проводить в Петербурге и 4 дня в Сибири. Теперь Кехман по решению петербургских властей лишился поста директора Михайловского театра, однако стал его худруком. И вот комментарий Марины Дмитриевской.
Вообще то, что на место легендарного директора Бориса Михайловича Мездрича, которого к тому же суд Новосибирский недавно признал абсолютно невиноватым, не найдя состава административного нарушения в его действиях, назначается Кехман, который находится вообще-то под следствием. О растрате и по сведениям из прессы, часть его зарплаты уже давно арестовывается за долги. Он задолжал многим, видимо, эти многие, и отправили его в Новосибирск, сказав ему: «Вася, давай зарабатывай и отдавай нам эти денежки». Министерство культуры уже объявило, что оно, это, секунду, внимание, в системе дефицита и в системе сокращения финансирования всем театрам сейчас прибавляет финансирование Новосибирской опере, хотя Мездрич управлялся прекрасно и с прошлым бюджетом, и театр не бедствовал, и был в ряду ведущих. Ему прибавляют денег, его послали на кормление на очередное туда. При этом он не хочет, видимо, оставить Михайловский. Он остается там художественным руководителем. И это уж совсем смешно, потому что мы знаем случаи, когда художественные личности, ну, например, Гергиев, совмещают еще и директорские полномочия. Это, кстати, неправильно, это плохо, это нерезультативно. Но так бывает в силу значимости личности. Но чтобы банановый директор становился художественным лидером одного из крупнейших театров, это уж совсем непонятно. Существует модель интендантского театра, когда театром руководит директор, который приглашает. Очевидно, так Новосибирская опера будет жить, хотя уже многие режиссеры от Дмитрия Чернякова до Андрея Могучего заявили, что с Кехманом работать не будут. Он пришел на живое место, он хамски повел себя на собрании труппы, опубликованы стенограммы его входа в Новосибирскую оперу. Что он говорит Мездричу, как он это говорит, это непостижимо. Знаете, ведь его судьба как-то напоминает судьбу Сердюкова. Там из мебельной промышленности его сделали министром обороны, и он, и Кехман там до судебных дел руководили. Значит, а теперь оба отвертелись и от растрата, от всего. Понимаете, это вот какие-то очень параллельные ситуации. Я не знаю, что сейчас будет с этим Кудряковством. Все уже настолько устали, что не знаю, кто будет протестовать. Ходят какие-то неясные слухи о его связях со Смольным, прочим, и на почве его православия, которое и в назначении в Новосибирске сыграло какую-то свою роль. Тут какие-то безумные завязки, впрочем, совершенно характерные для нашего темного времени.
Говорит Марина Дмитриевская, Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 3 апреля. Сейчас международная тематика. В Швейцарии достигнута договоренность о параметрах соглашения по сворачиванию иранской ядерной программы. В переговорах участвовали страны «шестерки», это 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и ФРГ, а также Иран. Соглашение должно быть оформлено в срок до конца июня этого года. Как говорится в совместном заявлении, по итогам обсуждения сделан решительный шаг в длительных переговорах, цель которых сводится к тому, чтобы добиться от Ирана ограничения разработок в обмен на послабление международных санкций. Корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин посвятил этой теме выпуск своей программы «Американские вопросы».
По завершению 6 дней безостановочных переговоров с участием министров иностранных дел стран «шестерки» и Ирана в Лозанне, их участники заявили о том, что им удалось достичь предварительной договоренности относительно будущего иранской ядерной программы. Эта договоренность должна быть формально закреплена в детальном окончательном договоре, подготовленном до 30 июня. Объявляя о достигнутой договоренности, президент Барак Обама прибег к определению «историческое». «Я убежден», — сказал президент Обама, — «что если эта рамочная договоренность приведет к заключению формального всеобъемлющего соглашения, то наша страна, наши союзники, наш мир окажется в большей безопасности». Однако с этой точки зрения президента согласны далеко не все. Позицию сторонников ясно сформулировал в газете «Нью-Йорк Таймс» Уильям Бёрнс, бывший заместитель госсекретаря США, начавший в 2013 году в качестве американского представителя секретные переговоры, лишь только сейчас приблизившиеся к завершению. В идеальном мире Иран не производил бы обогащение урана, и существующие иранские производства по обогащению урана были бы демонтированы. «Но мы живем не в идеальном мире», пишет Уильям Бёрнс. «Мы не можем разбомбить знания и технологии обогащения урана, которыми обладает Иран. Но мы можем не позволить иранскому руководству обогатить уран до оружейного состояния и соорудить бомбу». Такую логику отметает газета «Вашингтон-Пост». Ни один из иранских ядерных объектов не будет закрыт. Ни одна из 19 тысяч центрифуг не будет демонтирована. По существу, иранская ядерная инфраструктура сохранится в целости, в то время как ее фрагменты будут заморожены на 10 лет. Это крайне далеко от стандарта, установленного президентом Обамой в 2012 году. Сделка с Ираном, на которую мы согласимся, будет включать в себя прекращение иранской ядерной программы и выполнение всех резолюций ООН. В этих резолюциях содержится требование остановить обогащение урана. Вместо этого, согласно соглашению, обогащение с использованием 5000 центрифуг будет продолжаться в течение 10 лет, а через 15 лет все ограничения будут сняты, пишет газета «Вашингтон-Пост». Судя по обнародованным сведениям, пятерка постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия готовы узаконить право Ирана на обогащение урана, сохранить его ядерные производства и удовольствоваться лишь согласием Тегерана держать свою ядерную программу, что называется, на холостом ходу. Часть центрифуг будет продолжать вращаться. Цель договора заключается в том, чтобы во время его действия держать Иран на расстоянии года от создания собственной атомной бомбы. Сейчас его якобы остановили на расстоянии 2-3 месяцев от бомбы. Собеседники «Радио Свобода» также расходятся в оценке важности новой договоренности с Ираном и, собственно, намерений Тегерана. У моего собеседника Анджела Кадевилы, бывшего сотрудника администрации Рональда Рейгана, почетного профессора Бостонского университета, скептичный взгляд на мотивы действий и Тегерана, и администрации Барака Обамы.
Иран сделает то, что он намерен сделать, вне зависимости от того, подпишет он соглашение или не подпишет. Для администрации Барака Обамы, как мне кажется, в данной ситуации важно заключить соглашение для того, чтобы обрести репутацию миротворца. В международных отношениях существует давний принцип, заключающийся в том, что договоры попросту кодифицируют нормы поведения, которым бы страны следовали и в отсутствии договоров. В данном случае администрация Обамы осознала, что Иран намерен создавать свое собственное ядерное оружие. И ничего, я повторяю, ничего его не остановит. И она пытается сейчас найти какие-то формулы, которые послужат ей оправданием за то, что она не выполнила обещанного и не предотвратила появление ядерного оружия в руках иранцев. На мой взгляд, существуют способы остановить Тегеран. Такой, например, как тотальная экономическая война против Ирана. Соединенные Штаты способны убедить страны, продолжающиеся торговать с Ираном, прекратить эти отношения под угрозой закрытия доступа на американские рынки, отлучения от американской финансовой системы, запрета на ведение бизнеса с американскими компаниями. Такие меры могли бы вызвать в Иране голод и реальную перемену его поведения. Но Вашингтон не желает идти на подобные меры.
Что вас заставляет с такой уверенностью говорить о том, что Тегеран работает над созданием ядерного оружия?
Причина проста. Нет никаких других объяснений, например, того, зачем Тегерану требуются гигантские запасы обогащенного урана и плутония, которые они производят. Такие объемы расщепляющихся материалов не нужны ни для каких других целей. Это во-первых. Во-вторых, работа над миниатюризацией средств доставки зарядов, проводимые Тегераном, имеют смысл лишь в том случае, если технологии будут использоваться для доставки ядерных зарядов. В-третьих, необходимо учитывать геополитические соображения иранцев. Будучи мусульманами-шиитами, они составляют около 10% населения исламского мира. При этом они находятся в противостоянии с суннитами, в котором они не в состоянии взять верх, хотя бы в силу демографических причин. Рождаемость в Иране резко упала. С 7 детей в не столь давнем прошлом до менее чем 2 на женщину. В течение одного поколения небольшой ныне прирост населения может смениться падением, в то время как в суннитских странах наблюдается обратный процесс. Это может лишь усугубить вражду между двумя ветвями ислама. В такой ситуации ядерное оружие для Ирана – это крайнее средство сдерживания.
Что можно сказать о России в этой истории? Ведь в течение многих лет Москва утверждала, что Иран выполнял требования резолюции ООН.
Россия ведет себя недальновидно. По большому счету, у Тегерана не было бы столь масштабной ядерной программы без сотрудничества в ядерной области с Россией. Для Москвы было выгодно сотрудничество с Тегераном в области атомной энергетики, а дистанция между так называемым мирным использованием расщепляющихся материалов и военным сравнительно небольшая. Именно Россия соорудила для иранцев атомную электростанцию в Бушере. Все это выглядит совершенно логично в более широком контексте. Москва еще в советские времена рассматривала Иран в качестве инструмента своей антизападной политики. Большинство аятолл, входящих ныне в иранское руководство, являются выпускниками Московского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Во время Иранской революции 1979 года иранские революционеры вели радиовещание на Иран из Баку. Вооружение для них было предоставлено Организацией освобождения Палестины, которая в тот момент являлась клиентом Советского Союза. Москва методично разыгрывала иранскую карту, исходя из своих краткосрочных интересов. Вполне вероятно, что в не столь отдаленном будущем она получит соседа с ядерным оружием у своего порога.
Вот такое предупреждение делает бывший сотрудник администрации Рональда Рейгана Анджело Кадевилла.
На тему работал Юрий Жигалкин. Критики соглашения в США утверждают, что это лишь отсрочка всеобщего признания дипломатической несостоятельности администрации Барака Обамы. Израиль, например, называет это соглашение шагом в очень опасном направлении. Представитель израильского правительства сегодня заявил, что единственная цель Ирана – обзавестись ядерным оружием. И все-таки многие эксперты считают, что международное сообщество действует в правильном направлении, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Как отмечает бывший помощник вице-президента Байдена Джули Смит, Обама преисполнен решимости доказать и республиканцам, и всему миру, что они не правы, думая, будто дипломатическая изоляция и угроза применения силы, нежели диалог, являются оптимальными средствами политики в отношении стран, враждебно настроенных к Америке. Многие соотечественники Обамы разделяют это мнение. Мы беседуем с Томом Коллиной, заместителем директора аналитического центра Plowshares Fund. Что тревожит международное сообщество в иранских ядерных исследованиях? Какие есть указания на то, что эти исследования имеют военную составляющую? В настоящий момент таких признаков нет. По промежуточному соглашению от 2013 года Иран приостановил мероприятия по обогащению атомного топлива, вызывавшие беспокойство международного сообщества и не соответствовавшие обязательствам Ирана как страны-участницы договора о нераспространении. Прежде всего, я имею в виду мероприятия, которые осуществлялись на тайно построенном подземном комплексе Фордо. Другим тревожным симптомом было нежелание Тегерана сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии. Все это и побудило Совет Безопасности ООН ввести экономические санкции против Ирана, чтобы склонить его к переговорам. Элементы оружейной ядерной программы Ирана, если таковые имелись, могут быть снова запущены, и переговоры в Швейцарии как раз и посвящены тому, чтобы развеять опасения международного сообщества по поводу ядерных исследований Ирана, обеспечив их максимальную прозрачность, подчеркивает Томас Коллина. Совет Безопасности и Соединенные Штаты, в частности, поначалу ставили своей целью полное прекращение работы Ирана с расщепляющимися материалами. На сегодня цель сформулирована более скромная – сделать так, чтобы Иран не смог создать ядерный боезаряд быстрее, чем за год. Таким образом, предположительно, у международного сообщества будет достаточно времени, чтобы заметить приготовление Ирана к ядерному рывку и остановить его. Насколько реалистичной вам представляется эта цель? Соединенные Штаты стремятся к тому, чтобы Иран на начальном этапе прекратил наращивать свои ядерные мощности и в перспективе резко сократил их. Эту задачу выполнила промежуточная договоренность. Долгосрочное соглашение, контуры которого были объявлены в четверг, продлевая действие этой договоренности, по крайней мере, на 10 лет. Если Тегерану, как вытекает из соглашения, потребуется год только для того, чтобы накопить достаточное количество урана для создания одного боезаряда, то фактическое производство такого заряда займет куда больше времени. У международного сообщества в результате будут все шансы принять своевременные контрмеры. Условия сделки, которые обозначил президент Обама, кажутся мне вполне адекватными для решения поставленной задачи. Иран сократит на 2/3 число центрифуг, перепрофилирует плутониевый реактор в Араке и выведет из оборота большое количество уже созданных запасов обогащенного урана, отправив его за границу, либо обеднив до уровня ниже 5%, что делает топливо непригодным для оружейных целей. Таким образом, на ваш взгляд, выходит, что Иран отрекся от своих ядерных амбиций именно в настоящий момент, когда его соперничество с поддерживаемыми Западом суннитскими странами за влияние в мусульманском мире достигло своего пика? Не уверен, что у Ирана вообще имелись окончательно сформировавшиеся ядерные амбиции, поэтому отрекаться, думаю, ему было не от чего. Сам Иран отрицает наличие у себя подобных амбиций. По условиям сделки Тегеран получает отмену санкций. Международное сообщество получает транспарентную иранскую ядерную программу. Все теперь определяют 3 месяца, остающиеся до крайнего срока подписания итогового соглашения. Сейчас, после обнародования рамочной договоренности, противники сделки имеют возможность подвергнуть ее изматывающей, изнурительной критике. Я имею в виду консерваторов в Иране, включая духовного вождя, и консерваторов в американском Конгрессе. Первые известны недовольны уступками, на которые пошли иранские переговорщики, вторые ратуют за введение против Ирана дополнительных санкций. И те, и другие могут торпедировать сделку. Это был Том Коллина, заместитель директора аналитического центра Plowshares Fund. Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 3 апреля. В Тверском районном суде сегодня прошли слушания по делу о взрыве фонарного столба на Манежной площади в Москве в 2007 году. 6 лет назад за это преступление осудили студента Ивана Белоусова. Приговор этот впоследствии дважды отменял Верховный суд России как необоснованный и незаконный. Осужденный отказывается признать себя виновным. Однако прокуратура продолжает настаивать на своем и пытается доказать вину Белоусова уже в 3-м судебном процессе. Рассказывает судебный репортер «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
В 2009 году Тверской районный суд Москвы признал студента 3-го курса факультета туризма и сервиса Московского государственного университета путей сообщения Ивана Белоусова виновным в организации взрыва на Манежной площади. Самодельное взрывное устройство сработало 27 декабря 2007 года неподалеку от торгового центра «Охотный ряд». Взрывом было повреждено гранитное основание уличного фонаря и разбито 3 плафона. Причастность к этому инциденту Ивана Белоусова обвинение объясняет тем, что он, цитирую, «в неустановленное следствием время, в неустановленном месте в период до 27 декабря 2007 года вступил в предварительный сговор с неустановленными следствием лицами, направленные на совершение хулиганства. С этой целью он вместе с неустановленными участниками при неустановленных следствием обстоятельствах подыскал предмет, используемый в качестве орудия, самодельное взрывное устройство мощностью 900 граммов тротила». Конец цитаты. Оставил его на Манежной площади, а впоследствии неустановленные соучастники привели его в действие. Говорит адвокат Ивана Белоусова Анна Ставицкая.
Ему было назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы за то, что он заложил взрывное устройство возле фонарного столба, который находится на Манежной площади, и неустановленный до настоящего времени человек это взрывное устройство подорвал через полтора часа после закладки этого взрывного устройства, что само по себе, на мой взгляд, немыслимо, потому как рядом с Кремлем на Манежной площади вряд ли пролежит какой-либо неопознанный предмет такой длительный промежуток времени.
Вскоре приговор Тверского районного суда Москвы, вынесенный судьей Еленой Сташиной, вступил в силу. Ивана Белоусова, который с ноября 2008 года оставался под стражей, отправили в колонию, но он, уверенный в своей невиновности, не сдавался, так как считал, что невиновность необходимо отстаивать. Белоусов продолжал писать жалобы и обращения во все возможные инстанции. Наконец, Верховный суд России принял решение о необходимости возбуждения надзорного производства, для чего направил дело на рассмотрение в президиум Московского городского суда. Но здесь с вышестоящими коллегами не согласились, и защите Ивана Белоусова пришлось вновь обращаться в Верховный суд. Верховный суд вновь согласился с доводами защиты, отметив, что причастность Белоусова к взрыву фонаря не доказана. Отменили приговор и направили дело на новое рассмотрение. В Тверской суд, но уже к другой судье, Елене Ковалевской. Она начала рассматривать дело зимой 2013 года, но в итоге приговор выносить не стала, а приняла компромиссное решение, направив дело прокурору Москвы для устранения препятствий его рассмотрения судом. Говорит адвокат Ивана Белоусова Анна Ставицкая.
Судья пришла к выводу, видимо, что обвинять на тех доказательствах, которые было представлено защитой, нет никакой возможности, а оправдать она, к сожалению, не могла, потому как у нас в стране не приветствуются оправдательные переговоры со стороны судей. Поэтому она отправила дело на дополнительное расследование, видимо, надеясь, что там дело и помрет. Но органы следствия настолько вцепились в Ивана Белоусова, более того, в принципе, их позиция немного понятна, потому как в том случае, если бы они прекратили это дело, то, соответственно, необходимо было бы искать виновных, настоящих виновных, тех людей, которые длительный промежуток времени привлекали Ивана Белоусова к ответственности, необходимо было бы как раз наказывать, и они могли бы с Белоусовым поменяться местами. Поэтому органы следствия не мудрство, опять направили дело в Тверской суд.
К счастью, на время нового разбирательства Мосгорсуд согласился отпустить Ивана Белоусова из-под стражи под залог. Теперь дело рассматривает судья Алексей Криворучко. Он уже готов перейти к прениям. Но вот парадокс. Если бы Иван Белоусов смирился с приговором судьи Сташиной, отправившей его за решетку на 6 лет, то в ноябре 2014 года, а то и раньше, с учетом возможности условно-досрочного освобождения, оказался бы свободен. Теперь же перспективы не ясны, хотя защита продолжает настаивать на незаконности уголовного преследования и отсутствие в деле каких бы то ни было доказательств причастности Ивана Белоусова к взрыву фонарного столба на Манежной площади в Москве. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 3 апреля. Вот главные темы второй половины этого часа. В Охотском море продолжается поиск 13 рыбаков, затонувшего в ночь на четверг траулера «Дальний Восток». В Белоруссии вводят налог на тунеядство. Украина пытается восстановить телевещание на подконтрольных сепаратистам территориях Донбасса. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню главные новости уходящего дня пятницы, 3 апреля, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Следственный комитет России признал четверых детей оппозиционного политика Бориса Немцова потерпевшими по делу о его убийстве. Самочувствие украинской военнослужащей Надежды Савченко далеко от нормального, заявила член президентского совета по правам человека Елизавета Глинка. Савченко с прошлого года находится под стражей в России по обвинению в причастности к гибели российских журналистов под Луганском. В декабре прошлого года Савченко объявила голодовку. Московский суд признал законным приговор оппозиционному активисту Сергею Мохнаткину, осужденному по делу о нанесении побоев двум полицейским. В операции по поискам 13 рыбаков, затонувшего в ночь на четверг траулера «Дальний Восток» в Охотском море, участвует более 2000 человек. Центральный районный суд Новосибирска закрыл административное дело против бывшего директора Новосибирского театра оперы и балета Бориса Мездрича в связи с постановкой оперы «Тангейзер». 26 строителей космодрома «Восточно» начинают голодовку, добиваясь выплаты заработной платы. Таковы были главные новости уходящего дня пятницы 3 апреля по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Около 2000 человек участвует в операции по поискам 13 рыбаков, затонувшего в ночь на четверг траулера «Дальний Восток» в Охотском море. В пятницу к операции спасения присоединился самолет-амфибия. На месте крушения уже работает вертолет Ми-8, а также около 30 судов. Жертвами крушения стали, по последним данным, 56 человек, 63 спасены. Причины и возможные последствия трагедии в эфире «Радио Свобода» обсуждают гости программы Владимира Карамурзы «Грани времени», юрист, специалист по морскому праву Владимир Гладышев и бывший мэр Владивостока Виктор Черепков.
Первое – это неотработка борьбы за живучесть. Я, как капитан первого ранга, отдавший флоту 32 календарных года, подводник и надводник тоже, два у меня высших образования, я прекрасно понимаю, что 30% подготовки личного состава всегда отводится этой борьбе за живучесть. Сам экипаж состоит и сформирован из 9 стран разных представителей. Даже языковый барьер, причем некоторые страны, когда я там смотрел, я даже на карте с трудом их могу найти со своим академическим образованием, где эта страна находится. Можете представить, вы капитан, надо готовить все эти экипажи, надо отрабатывать. Даже в аварийной ситуации они трудно ориентируются, понимают команды на каком языке. Второе. Отрабатывается систематически. В береговых условиях и в условиях моря проводится учение по борьбе за живучесть. Экипажи сегодня формируются по принципу. Там есть и с Узбекистана граждане, те, которых можно набрать на берегу по самым дешевым заработным платам. И сразу, безо всякой подготовки, не проходя никакие там училища просто морские, их формируют на обработку рыбы, на вспомогательные какие-то работы и отправляют туда. То есть они вообще не проходят эту подготовку. Для выхода в море, конечно, проводятся проверки. Они в большинстве случаев формальны по определенным известным таксам. Судно, которое вот сейчас Дальний Восток, которое перевернулось, технически оно может быть вообще новенькое, потому что не техническая причина аварии. А именно человеческий фактор, неотработка, подъем 100 тонн траулера с рыбой, это с кормы нормально, потому что здесь отстойчивость корма, нос высокая. А когда слева или вправо борта, то они должны были сначала с одного борта накачать балластные цистерны на эти 100 тонн, потому что как только траулер из воды выходит, там-то он почти ничего не весит, а когда из воды 100 тонн, еще выпад стрелы огромный, рычаг, и еще судно высоко, в этих районах большие ветра. И если ветер шел с той стороны, которая была противоположна этому подъему траулера, то, естественно, еще дополнительная ветровая нагрузка, а надводная часть большая у траулера по площади, да еще вылет стрелы высоко поднят. И когда шел траулер из воды, он ничего не весил. А как только его стали поднимать, сразу же в этот момент хрен, это мгновение. Происходит оверкиль. Даже команду аварийно-спасательных, чтобы средств привести, команду даже не успевает сориентироваться.
Давайте дадим слово нашему гостю. Владимир Гладышев, адвокат, специалист по морскому праву. Страховые компании ведут собственную статистику вот таких происшествий. Почему Россия занимает одно из печальных там лидирующих мест? Вам слово.
Есть некоторые пробелы в нашем законодательстве и, в, что более важно, судебной практике. Я так понимаю, что жизни экипажа и людей были застрахованы, судя по сообщениям, печати, но это недостаточно. Чего у нас нет, это у нас нет системы возмещения вреда за виновные действия людей, которые вот привели к гибели, самой главной организации. Как я понимаю, по сообщениям печати было возбуждено уголовное дело по статье 263, часть 3 Уголовного кодекса. Это нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. И часть 3, это, если это повлекло смерть двух или более людей, наказывается принудительными работами до 5 лет, либо лишением свободы на срок до 7 лет. То есть заранее предполагается, по крайней мере, такая основная версия, что в этом кто-то виноват, есть конкретные виновники, люди, которые принимали решения. Видимо, это были уполномоченные организации принимать решения. Нормально, и это предусмотрено российским законодательством, нормально, если были бы поданы иски о возмещении ущерба, в том числе от родственников, на достаточно серьезные суммы. По ряду дел, известных по воздушному транспорту и по наземному транспорту, по КРЖД иски предъявлялись. Но практика российских судов такова, что иски удовлетворяются на очень низкие суммы. Подход еще с советских времен остался, что бюджет государства и компании, он важнее, чем жизнь человека. То есть жизнь гражданина страны стоит недорого. Против этого в свое время боролись, выступали. Советский Союз занимал позицию на международных конференциях, в частности, по компенсации аварий, чтобы как можно меньшую компенсацию выплачивать, потому что были интересы бюджета. Тогда еще люди выступали, которые говорили, что жизнь советского человека должна стоить дорого, не дешевле, чем жизнь любого западного человека, но интересы бюджета всегда превалировали. Вот это... Система, она осталась до сих пор. Суды удовлетворяют малую, очень маленькую часть ущерба, который могли бы удовлетворять. Если бы суды удовлетворяли в полной степени ущерб, или достаточно, понимали, что жизнь человека стоит дорого, речь идет не только о деньгах родственников, речь идет о пересмотре всей системы тогда. Тогда бы компании страховали ответственность от гражданскую ответственность от ущерба вот такую. Тогда бы страховые компании более бы контролировали соблюдение правил безопасности. Это возмещение ущерба в большом объеме, оно влечет за собой необходимость создания абсолютно другой системы контроля над безопасностью человеческой жизни на море.
Владимир Карамурза в беседе со специалистом по морскому праву Владимиром Гладышевым и бывшим мэром Владивостока Виктором Черепковым. В Охотском море продолжают искать рыбаков, пропавших при крушении морозильного траулера «Дальний Восток».
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 3 апреля. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет о предупреждении социального иждивенчества. Уточняется, что этот правовой акт издан в целях стимулирования трудоспособных граждан и исполнения ими конституционной обязанности по участию в финансировании государственных расходов. Эксперты утверждают, что власти вернулись к советской практике борьбы с тунеядцами. Рассказывает минский корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Документом устанавливается обязанность граждан Белоруссии, а также постоянно проживающих на территории страны иностранцев и лиц без гражданства, участвовавших в финансировании государственных расходов менее 183 календарных дней в году, по уплате сбора в размере 20 базовых величин. Сегодня это 3 миллиона 600 тысяч белорусских рублей или $250 в эквиваленте. Неуплата сбора влечет за собой наложение крупного штрафа или административный арест с привлечением к выполнению общественно полезных работ. Как уточнили в Министерстве труда и социальной защиты, декретом определен перечень категорий граждан, освобождаемых от уплаты сбора. Недееспособные граждане, инвалиды, лица моложе 18 лет, женщины, достигшие 55 лет, а мужчины 60 лет. К иным категориям относятся периоды воспитания ребенка до 7 лет, ребенка-инвалида до 18 лет, троих и более несовершеннолетних детей. Показательно, что документ вступает в силу задним числом – с 1 января 2015 года. Подобное решение, как замечают аналитики, резко контрастирует со статусом социально ориентированного государства, о котором представители власти не устают повторять на всех уровнях. Однако, как считает Александр Лукашенко, одно другому не мешает.
Как мне докладывают, около 500 тысяч наших граждан не задействованы в экономике страны. Но пусть 100 тысяч – это домохозяйки и работающие на собственном подворье, а 400 тысяч чем занимаются? За чей счет они живут? Все эти так называемые бездельники пользуются всеми благами государства, получая бесплатное образование, медицинское обслуживание, оплачивая услуги ЖКХ по дотируемым государством тарифам.
Александр Лукашенко вот уже два десятка лет призывает не стесняться брать все лучшее из советской системы.
Кто не поддержит то, что алкаш, бездельник, но здоровый как лось, не работает. Где-то там подрались с такими же алкашами, получили травму. И он приходит, 21 день занимает койку место. Человека нельзя бросить на улице, какой бы он ни был. Помощь мгновенно оказываем. А потом говорим: парень, деньги где? Ты государству их оставил, чтобы мы тебя лечили? Будем лечить. Не оставил? Ну так плати. Кто эту позицию не поддержит в народе? Все поддержат. Красивое слово для этого человека. Тунеядец.
Это не сбор на тунеядство, это плата на содержание придворных министров, президентского самолета, Беллегпрома, Белкообсоюза, селекторных совещаний, ОМОНа, путешествия младшего сына Лукашенко Коли и прочего. Так отреагировал на нововведение белорусский блогер Евгений Липкович. Он отмечает, что сбор будут платить не только нигде не работающие, но и те, у кого выходит меньше так называемых 20 базовых величин подоходного налога по итогам года. Фактически Белоруссия – первая страна в мире, которая ввела для граждан плату за проживание на своей территории, констатировал блогер. Экономист Леонид Злотников также выражает уверенность, что президентский декрет существенно корректирует роль государства в жизни граждан. По его словам, произошло нечто значительное, что меняет основы существования общества. Государство фактически предъявило свое право диктовать человеку, как жить и что делать. И хотя Конституция дает право президенту принимать любые указы, это не значит, что завтра он может принять декрет, который обязывает белорусов куда-то явиться со своей веревкой и со своим мылом. Министр труда и социальной защиты Марианна Щеткина, комментируя подписанный президентом декрет номер 3, заявила, что будут внесены изменения и дополнения в закон о занятости населения Республики Белоруссия. Они, в частности, предусматривают закрепление обязанностей безработных, усиление ответственности за нарушение законодательства о занятости, уведомление нанимателями органов по труду об образовании вакансий в 5-дневный срок. Меры направлены, прежде всего, на создание условий мотивации к активному поиску работы, вовлечение в легальную экономическую деятельность, предупреждение социального иждивенчества. Кандидат экономических наук Виктор Терещенко считает подобные новшества излишними. Это не дает возможности наполнить госбюджет, но это даст нагрузку на бюджет в связи с тем, что люди вынуждены будут зафиксировать отсутствие работы, обращаясь в бюро по трудоустройству. Поэтому многие будут прикрываться справками, что они работают или в Казахстане, или в России. Впрочем, в категорию тунеядцев власти обещают заносить выборочно. Декретом определены виды деятельности, которые освобождают от ответственности, при условии, что финансирование государственных расходов осуществлялось более 183 календарных дней в году. Это касается предпринимательской, ремесленной, творческой, адвокатской или нотариальной деятельности, а также оказания услуг в сфере агроэкотуризма, выполнения работ по гражданско-правовым договорам, обучения на дневной форме. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Украина восстанавливает телевещание на подконтрольных сепаратистам территориях Донбасса. Для противодействия российской пропаганде Украинское министерство информационной политики планирует запустить сразу несколько проектов, в частности, международный телеканал «Ukrainian Tomorrow». Насколько успешным можно назвать решение украинских властей в этом вопросе? Эксперты расходятся во мнениях, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Ивахненко.
Почти три месяца назад на Украине появилось вызвавшее неоднозначную реакцию в обществе Министерство информационной политики. Его возглавил Юрий Стець, кум украинского президента, много лет руководивший принадлежащим Петру Порошенко «Пятым каналом». Одна из ключевых задач нового министерства – противодействие информационной агрессии со стороны Российской Федерации. Прежде всего, Юрий Стець обещал восстановить украинское теле- и радиовещание в оккупированных Крыму и территориях Донбасса. Рассказывает программный директор общественной организации «Телекритика» Роман Шутов.
Были закуплены за рубежом передатчики, которые могли бы передавать телевизионный сигнал на эту территорию. Но сейчас возникли проблемы то ли с мощностями этих передатчиков, то ли с местом их установления. Короче говоря, что эти передатчики они до сих пор не выполняют свою функцию. Хотя о них много говорилось и много анонсировалось. Много анонсировалось и обещалось в связи с созданием так называемых кибервойск украинских. Но пока КПД тоже минимален. Имеем сейчас только пару видеоклипов на самом деле сомнительной эффективности с точки зрения контрпропаганды, потому что теми методами, которыми сейчас пытается контрпропагандировать. Да? А украинское правительство, к сожалению, уже лет 50 как не пропагандирует. Поэтому сейчас скорее можно говорить о том, что предпринимаются какие-то попытки противодействия пропаганде, попытки весьма вялые и несистемные.
Со 2 апреля в подконтрольных украинским властям Краматорске и Северодонецке начали пока тестовое вещание и на оккупированных территориях Донецкая и Луганская областные телерадиокомпании. В восстановлении их материально-технической базы участвовали, как сообщаются, телекомпании Львовской, Винницкой, Запорожской и Полтавской областей. В середине февраля министр информполитики Юрий Стец проанонсировал запуск международного телеканала Ukrainian Tomorrow. Он создается в противовес российскому каналу Russia Today. Роман Шутов продолжает.
Для того, чтобы этот проект имел успех, для того, чтобы этот телеканал был смотрибелен и популярен среди аудитории, а тем более среди зарубежной аудитории, в него нужно вложить и постоянно вкладывать ресурсы, которых, к сожалению, сейчас у украинского правительства нет и в ближайшем будущем не предвидится. И та техническая база, на которой сейчас создается этот телеканал Ukraine Tomorrow, и те финансовые планы, которые есть на данный момент, они, к сожалению, рисуют картину малопривлекательного весьма канала для западной аудитории. Ну и кроме того, возникает вопрос о стратегии вещания. Для того, чтобы этот канал был эффективен с точки зрения контрпропаганды, у нас должна быть стратегия контрпропаганды, которой нет. И если этот канал будет просто совершать беспорядочные информационные телодвижения, то, естественно, КПД будет соответственно. Это будет барахтание в воде на одном месте, без продвижения вперед. Ну и еще один вопрос возникает. Насколько вот создание нашего иноязычного канала, действительно ли это самый эффективный способ бороться с пропагандой против Украины за рубежом?
Ukrainian Tomorrow будет не первым англоязычным каналом, призванным бороться с российской пропагандой. Такую же цель преследует и начавший вещание еще в августе прошлого года новостной международный телеканал Ukraine Today. Он входит в группу 1+1 медиа олигарха Игоря Коломойского и пока не пользуется большой популярностью, как отмечает медиаэксперт Сергей Рачинский.
Украина, безусловно, не в состоянии ответить адекватно на тот массированный информационный поток, который идет со стороны России. И в профессиональной среде я наблюдаю, что в основном доминирует дискуссия вокруг двух моментов. Должна ли Украина отвечать на пропаганду пропагандой? И вторая позиция – это, может быть, нужно забыть о пропаганде, а делать просто качественную журналистику. И таким образом качественная журналистика поможет адекватно ответить, так сказать, на российскую пропаганду. И я в первую очередь вижу здесь довольно традиционный для государства ответ. То есть, когда государство хочет решить проблему, оно создает министерство или там ведомство. Да? Вот в данном случае Министерство информации – это как раз традиционный классический государственный ответ на проблему. То есть, это, как правило, будут найдены какие-то деньги, эти деньги будут использованы, и, собственно, по тому, сколько денег будет потрачено, и будет оценен эффект. С точки зрения медиа влияния, медиа оценки, вот последствий этого, я уверен, что никто особенно внимательно разбираться не будет. В этом смысле я очень скептически отношусь вот к каналам международного вещания.
По мнению Сергея Рачинского, Министерству информполитики Украины следовало бы заняться более эффективными проектами, например, созданием русскоязычного радио или изданием газеты для жителей Донбасса.
То есть это такой боевой листок, который, в принципе, если у человека возникает потребность получить вот такой источник, он его мог бы получить в виде вот газетного издания. Тем более, что речь не идет об оперативном информировании, речь идет о том, что доносится некая позиция, некая точка зрения. А здесь газета вполне могла бы выглядеть уместно. Ситуация вот с противостоянием российской пропаганде используется украинским государством в первую очередь для того, чтобы взять под контроль все собственные СМИ. К сожалению, сейчас ситуация в стране довольно напряженная и с точки зрения экономики, и с точки зрения политики. Люди, пришедшие к власти, вот эти новые политики, новое правительство, оно пользуется крайне ограниченной поддержкой населения, потому что политические процессы в связи с Майданом, они практически полностью приостановились. То есть у нас нет политических партий, у нас нет политического процесса. У нас есть люди, которые оказались ближе к креслам, и они их заняли. И вот теперь эти люди понимают, что в условиях, когда у них нет серьезной поддержки населения, единственный выход для них обезопасить свое правление – это взять под контроль СМИ. И вот борьба с русской пропагандой – это в первую очередь борьба за контроль над своими же собственными средствами массовой информации. В первую очередь над телевидением, и я боюсь, что это потом будет распространено и на интернет.
Говорил медиаэксперт Сергей Рачинский. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Из-за нарастающего экономического кризиса Вологда, вероятнее всего, останется без двух крупных кинофестивалей, рассказывает корреспондент Радио Свобода Иван Беляев.
Вологодская область откажется от проведения кинофестиваля «Voices». «Voices» расшифровывается как «Вологда Independent Cinema from European Screens Festival» – Вологодский фестиваль независимого кино с европейских экранов. Фестиваль проходит с 2010 года, и за эти 5 лет в Вологде побывали такие известные режиссеры, как Александр Сокуров, Кшиштоф Занусси, Йос Стеллинг и Беллатар. В этом году фестиваль был бы посвящен польскому кино, и, как стало известно журналистам, его программа уже была сформирована больше, чем наполовину. Однако выяснилось, что денег на его проведения у регионального бюджета нет. В областном правительстве говорят, что ситуацию еще можно спасти при помощи гранта от Министерства культуры, но не исключено, что ВОСИС может даже переехать в другой город, говорит директор фестиваля по развитию Максим Горбов.
Есть же и другая новость, совершенно, что сейчас Министерство культуры, сейчас не секрет, что непростая экономическая ситуация, именно на кинофестивалях, которые проходят на территории России, сейчас бюджеты везде урезаются. Вот. Ну, и как иначе, секвестируются. Ну, да, мы про эту ситуацию слышали, но конкретики пока тоже нет никакой. Для организации кинофестиваль это очень плохо. Но мы как бы хотим, чтобы фестиваль жил, даже если он будет в другом городе. Мы все-таки ждем окончательного ответа от Вологды, потому что все-таки фестиваль здесь прошел 5 лет, да, и фестиваль этому городу не чужой, и зрители, которые здесь полюбили этот фестиваль, да, все-таки мы ждем вот финальной логической точки.
Почти одновременно с этой новостью появилась и другая. Организаторы фестиваля «Мультиматограф», проходящего в Вологде уже 10 лет, не смогли найти финансирование на этот год и проведут фестиваль в заведомо усеченном виде. Если «Voices» — это государственный проект, то «Мультиматограф» — это частное начинание. За 10 лет он проделал путь от маленького любительского фестиваля до очень масштабного мероприятия с показами анимационного кино, выставками и разнообразными мастер-классами. В прошлом году гостем «Мультиматографа» стал один из создателей «Утиных историй» Джим Маган. 2 года назад – режиссер «Бивиса и Батхеда» Майк Десеве. При этом финансирование из бюджета у фестиваля, если и было, то всегда довольно скромное. Обычно почти все делалось усилиями волонтеров и при помощи частных спонсоров. С нехваткой денег создатели «Мультиматографа» столкнулись впервые, рассказал в эфире местного радио «Премьер» один из организаторов проекта Максим Петреев.
В стране у нас сейчас непростая ситуация, и экономическая, и политическая. Я так понимаю, что это во многом служит причиной того, что бизнес не очень охотно вкладывается в такую вещь или в такие вещи, как фестивали. Потому что любой фестиваль – это стратегическое вложение. Вклад достаточно большой, а выхлоп достаточно далекий. Непонятно, что будет завтра у нас в стране, и бизнес очень неохотно идет. В бюджете мы тоже, наверное, не надо рассказывать, какая ситуация. Достаточно выйти на улицу, взглянуть на дороги, там, в новости залезть, почитать. И, соответственно, со стороны бюджетов разных уровней рассчитывать на какую-то серьезную поддержку, гарантированную, нет смысла. Хотя есть очень-очень много людей, если говорить о людях, и в правительстве, и в области, и в администрации города, которые очень активно помогают, очень сильно симпатизируют фестивалю. Они в меру своих возможностей что-то делают. Но вы понимаете, что они не могут по своей прихоти взять и отдать нам деньги.
И «Voices», и «Мультиматограф» пользуются большой популярностью. А в прошлом декабре администрация Вологды назвала оба фестиваля в числе главных событий года по привлекательности для туристов.
Над рубрикой «Сегодняшний факт» 3 апреля работал корреспондент «Радио Свобода» в Вологде Иван Беляев. В городе, вероятнее всего, отменят 2 крупных кинофестиваля. Вот так обстояли дела в пятницу 3 апреля 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до вечера воскресенья. Я веду программу «План на неделю», но знакомство с главными темами сегодняшнего выпуска вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.ру. kp.org, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго, хороших выходных.
Значит для вас свободная Россия?
Я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-нибудь наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда у вас будет выбранность власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте, это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Древнеславянская тризна – это во многом был праздник, в том числе и веселый пир в честь умершего. Там звучали и песни, и устраивались состязания различные в его честь, которым должны были повеселить покойного.
Смех и смерть. О связи этих двух явлений в поверх барьеров говорят фольклористы и психологи.
В Закарпатье, по преимуществу гуцу, были забавы с самим умершим. Его сажали, его дергали, его подвешивали, его переворачивали вниз головой, его прокатывали по лавке и так далее, и так далее.
Мир смеется, чтобы не сойти с ума. Смех является чисто человеческим достижением. Животные, те, кто устроены попроще, они могут плакать, но они не умеют смеяться.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в час пополудни и в воскресенье в 10 утра. Время московское.